Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев высказался по поводу условий восстановления отношений России с Грузией. В Москве началось рассмотрение по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В Беларуси арестован правозащитник Олесь Беляцкий. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Россия готова начать переговоры о восстановлении нормальных отношений с Грузией, если Тбилиси перестанет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в большом интервью журналистам двух стран накануне третьей годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Впрочем, если судить по словам Медведева, Москва не готова от ранее выдвигавшегося ультиматума не иметь никаких дел с нынешним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Тему продолжает Марк Крутов.
Российские и грузинские руководители с 2008 года каждый раз обмениваются резкими высказываниями в адрес друг друга накануне очередной годовщины войны в Южной Осетии, начавшейся 8 августа. Возможно, интервью Медведева можно расценивать и как часть его предвыборной кампании. Михаил Саакашвили удостоился из его уст определения человека недостойного уважения, липкого и приставучего, не контролирующего свою речь, человека, который своим нахождением у власти обязан именно Медведеву, потому что Россия, цитата, «не пошла в августе 2008 года на его свержение, а сделать это было легко». В то же время Медведев заявил о готовности налаживать отношения с Грузией, если официальный Тбилиси не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Если грузинское руководство в данном случае проявит мудрость, а мне кажется, это, кстати, один из тех моментов, который сейчас мог бы стать, ну, если не поворотной точкой, то, во всяком случае, точкой соприкосновения, вокруг которой можно было бы в дальнейшем начать восстановление сначала нормальных торгово-экономических отношений, а потом уже, глядишь, и дипломатических отношений. В этом смысле я считаю, что это было бы неплохо, но здесь... шарик на их стороне.
Высказывания российского президента вызвали крайне негативную реакцию в Грузии. Вот что передает из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Официальные лица в Тбилиси, если не считать депутатов от правящей пропрезидентской партии, пока никак не прокомментировали интервью президента России Дмитрия Медведева нескольким СМИ, в том числе грузинскому первому информационному телеканалу, который, кстати, совсем недавно называли в Москве не иначе как подрывным и провокационным. МИД Грузии пока молчит, как и администрация президента Саакашвили. Но в целом реакция на это интервью, состоявшееся в канун третьей годовщины пятидневной войны, можно сказать, бурная. Впрочем, по мнению ряда политологов, российский лидер не сказал ничего нового о войне августа 2008 года. Единственным содержательным фрагментом интервью президента России в Тбилиси считают его фразу о том, что вопрос вступления России в ВТО может стать, если не поворотной точкой, то точкой соприкосновения во взаимоотношениях между Россией и Грузией. А в целом интервью российского президента в Грузии восприняли как знаковое событие, которое, впрочем, мало что изменит во взаимоотношениях двух стран. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Оценить российско-грузинские отношения в последнее время я попросил политолога, эксперта информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева.
Если рассматривать в политической плоскости, ничего нового не произошло. Дипломатические отношения разорваны, есть специальная группа, которая в Швейцарии занимается переговорами по основам к приближению к восстановлению дипломатических отношений и разбирается последствия конфликта 2008 года. Но, опять же, никаких подвижек в этом плане не видно. Продолжаются дипломатические баталии на площадке Совета Безопасности ООН. По-прежнему в плоскости пропаганды официально идет война, достаточно жесткая. И это, собственно, видно из тех заявлений, которые делает как российское руководство, как и грузинское. В то же время надо отметить, что, как ни странно, началось прямое транспортное сообщение между Грузией и Россией, но, правда, оно несколько урезано и не сильно афишируется в России. Например, мало кто знает, что есть прямое сообщение между портом Сочи и Батуми. Там ходит судно на подводных крыльях каждый день. Я бы сказал, что, в принципе, общественное мнение в России, оно уже не настроено как бы столь враждебно, как это было в период сразу после конфликта. Уже видно, что среди экспертов, среди представителей разных групп элит к Грузии, во всяком случае, присматриваются с неким интересом и рассматривают эту страну как пример удачно проведенных реформ в экономической плоскости. Одновременно с этим, конечно, понимают, что есть определенные отклонения там в принципах демократии и ведения как бы политической борьбы в стране. Но ясно, что, в общем-то, Россия в этом смысле тоже не идеал демократии, поэтому сопоставлять грузинские проблемы и российские проблемы и говорить, какая страна из них лучше и добилась чего-то большего, достаточно трудно. Ну, а в целом, в общем-то, при всех положительных каких-то нюансах, конечно, это отношение, в общем-то, можно только со знаком минус оценить.
Не видите ли вы противоречия в высказывании Дмитрия Медведева о том, что отправной точкой для нормализации российско-грузинских отношений может стать отказ Грузии от препятствования вступлению России в ВТО, и в то же время слов, свидетельствующих о неготовности к какому-либо диалогу с президентом Саакашвили?
Дело в том, что история с вступлением России в ВТО, она наполнена различного рода противоречивыми сюжетами. Одно время заявлялось, что позиция Грузии вообще никоим образом не влияет на решение стран-членов ВТО о вступлении России. Да? Затем оказалось, что действительно позиция Грузии важна. Потом какие-то были метания и игры в отношении возвращения грузинских товаров на российский рынок. Но, собственно говоря, так решение и не было принято. На самом деле, действительно, вся проблема между Москвой и Тбилиси заключается в том, что Москва отказывается вести дело с Саакашвили напрямую, потому что, в общем-то, в российской внешней политике основную роль продолжают играть личные связи. Если и Путин, и Медведев отказываются вести дело с Саакашвили, то, естественно, они об этом говорят прямо и посылают сигнал Грузии о том, что они будут вести дело только со следующим президентом грузинским. К чему это может привести в конечном счете? Ну, собственно говоря, просто отношения так и останутся замороженными вот в нулевой точке, близкой к отрицательной.
Таково мнение политолога, эксперта информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева. Завершил свое интервью Дмитрий Медведев примирительными словами, сказанными в ответ на вопрос о возможности новой войны между Россией и Грузией. Тем не менее, и здесь не обошлось без очередного резкого выпада в адрес грузинского президента. «Я очень надеюсь, что между нашими странами никогда никаких конфликтов больше не будет, даже в период пребывания у власти господина Саакашвили, потому что он получил хороший урок. Надеюсь на восстановление тех огромных связей, которые существовали между русским народом, жителями России и грузинским народом». Напомню, что президентские полномочия Михаила Саакашвили истекают в конце 2013 года. По Конституции Грузии баллотироваться на треть срок он не имеет права. Полномочия Дмитрия Медведева заканчиваются годом ранее, однако у него есть шанс быть избранным вновь, согласно поправкам в Российскую Конституцию, уже на 6 лет. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд отказался отстранить государственного обвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого потребовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. Четверть старшеклассников московских школ в той или иной степени оправдывают деятельность молодежных националистических группировок, заявил сегодня заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин на заседании коллегии ведомства. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО 2009 году, не хотят суда над ним. В Следственном департаменте МВД заявляют, что только посмертный суд сделал бы незаконным прекращение расследования по его делу. Украинское правительство изучает возможность расторжения в суде контрактов с Россией, подписанных в 2009 году тогдашним премьером Юлией Тимошенко. Об этом заявил сегодня глава правительства Украины Николай Азаров на заседании суда в Киеве, где продолжается процесс по делу о превышении Тимошенко полномочий при подписании газовых контрактов. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик призвал власти Беларуси освободить задержанного накануне руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого и других политических заключенных. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа пятничный выпуск «Поверх барьеров». Таковы наши программы на ближайшие часы, на сегодняшний вечер. Слушайте «Радио Свобода». Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер.
Сегодня международная пресса сообщает о резком падении стоимости акций различных компаний на финансовых рынках Европы и США. Большинство комментаторов пока осторожны и не спешат делать окончательные выводы. Газета «Гардиан» пишет, что с 2007 года, когда разразился мировой финансовый кризис, многие решили, будто хуже уже быть не может. Но одновременно мало кто верил, что падение не повторится. В редакционной статье, посвященной панике на рынках, сначала перечисляются факты. Прибыльность государственных облигаций Соединенных Штатов со сроком оплаты через 10 лет теперь ниже 2,5%. Это, по мнению «Гардиан», свидетельствует, что инвесторам все равно, сократят ли США бюджетные расходы. Что им действительно нужно, так это безопасная гавань, золото или швейцарские франки. Опасения вызывают государственные облигации Италии и Испании, но одновременно гособлигации Бельгии, цитирую «Гардиан». Паника началась по двум причинам. Одна из этих причин хроническая, вторая – острая. Особое беспокойство вызывают меры, связанные со стимулированием экономики, принятые в 2008 и 2009 годах. Западные экономики исчерпали свои запасы денежного топлива, но не получили необходимого для возобновления экономического роста импульса. А вот острое беспокойство вызывает факт, что Испания и Италия теперь занимают деньги, при этом имея не вызывающие доверия экономические показатели, и вполне возможно могут оказаться в ситуации, подобной Греции, медленно продвигаясь к дефолту. Нынешнее падение котировок акций помогает снизить инвесторам риски. Эффект от этого усилен еще и потому, что не так много людей осуществляют сделки в августе. Все-таки речь идет о периоде отпусков. А вот как оценивает случившееся падение трейдер франкфуртской биржи Роберт Хелвер.
«Мы являемся свидетелями международного кризиса всей финансовой стратегии. Мы не в состоянии быть дальновидными и увидеть перспективу. Все, что мы обсуждаем в последнее время, это долги, долги и еще раз долги, а также долговой менеджмент. Этого недостаточно. Нам необходимо понять, видят ли Соединенные Штаты и Евросоюз дальнейшие перспективы, каким образом они способны справиться с экономическими проблемами. В настоящее время мы не готовы эти проблемы решить, только призвав на помощь политику».
Еще одна важная, освещаемая в прессе тема – это поступающие противоречивые сообщения из Ливии. Накануне стало известно, что сторонники Муаммара Каддафи отныне будут сотрудничать с исламистской фракцией повстанцев. Об этом сообщил один из сыновей Каддафи Сейф Аль-Ислам. Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует видеозапись интервью, записанного с ним в Триполи. Практически сразу же лидер исламистов в Бенгази Али Салаби подтвердил, что переговоры состоялись, однако ни о каком союзе с Каддафи пока речи не идет. Салаби заявил, что исламисты поддерживают призывы повстанцев создать демократическое правительство без Каддафи. Одна из крупнейших американских газет «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Слова Сейф Аль-Ислама вскрывают особый ход мыслей семьи Каддафи, для человека, долгое время презентовавшего себя как космополита, англоязычного адвоката в стиле западного либерализма. Это очень большая перемена – начать брататься с исламистами. Ведь еще совсем недавно он называл их террористами, которым нельзя доверять. С другой стороны, Каддафи теперь может играть на том, что западное вмешательство в дела Ливии приведет к появлению радикальных исламистов». «Нью-Йорк Таймс» при этом рассматривает возможность возникновения союза сторонников Каддафи и исламистов. Цитирую. «Лидеры повстанцев и западные правительства уже довольно длительное время знают о присутствии исламистов в среде повстанцев. Среди них есть даже один бывший заключенный тюрьмы в Гуантанамо, а также, возможно, и многие другие, находившиеся на территории Афганистана в то время, когда Аль-Каида осуществляла там тренировку своих бойцов. На Западе, тем не менее, поверили словам ливийских повстанцев о стремлении к демократии. У Муаммара Каддафи есть и своя собственная история отношений с исламистами. Он отправил в тюрьму многих из них в то время, когда пытался подавить движение «Исламская группа ливийской борьбы». Каддафи-младший, правда, впоследствии реабилитировал многих из них.
Это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд сегодня начал рассмотрение по существу дела об убийстве в декабре прошлого года футбольного болельщика Егора Свиридова. В зале суда работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте. Что происходило на сегодняшнем заседании?
Ну, начнем с того, что заседание затянулось сначала заседания на целый час. Видимо, в Мосгорсуде были не так рассчитывали, что придет так много народу, и не только журналисты, но и родственники пострадавших. Ну а само заседание по делу об убийстве Егора Свиридова началось с ходатайства главного фигуранта Аслана Черкесова. Он просил дать отвод государственному обвинителю Марии Семененко. По его словам, за 15 минут до начала заседания представительница прокуратуры общалась с потерпевшей вдовой Яной Фалалеевой. Они смеялись и шутили, у них тесное общение, и значит, они знают друг друга давно. Сделал вывод Черкесов. Судья Росновский ходатайство отклонил, добавив, что оно не имеет оснований. А Мария Семененко сказала, что с потерпевшей, безусловно, не знакома. Далее с вступительным словом к присяжным обратились гособвинители. Примечательно, что согласно обвинению, Аслан Черкесов был в районе Кронштадтского бульвара, где позже 5 числа произошла трагедия, 4-го за день до этого, и тогда также он повздорил с посетителями пивной и также один раз стрелял, правда, в тот момент в пол. Далее представители прокуратуры рассказали, что уже 5 числа Черкесов в компании еще 5 человек, все они сейчас на скамье подсудимых, появились в той же пивной, где Черкесов хвалился своим оружием. После этого уже ночью на улице произошла трагедия. Рассказали, что Черкесов произвел не менее 12 выстрелов, а его напарники в драке использовали бутылки. Обвиняемый при этом проходил спецподготовку, когда приобретал пистолет и знал, что если стрелять в упор, то можно убить человека, а значит, он цинично принял решение об убийстве. Такой вывод сделали гособвинители. После этого Черкесов вновь выступил с ходатайством. На этот раз он требовал распустить коллегию присяжных, и вновь ему отказали. Слово дали адвокатам подсудимых. Все они призвали присяжных не делать поспешных выводов, внимательно изучить все детали дела и выслушать всех свидетелей, причем как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Судья Росновский после этого спросил, уже заканчивая сегодняшнее заседание, спросил присутствующих, насколько комфортно они себя чувствовали, но так как многие чуть ли не друг у друга на коленях сидели, то он сделал вывод, что следующее заседание, которое пройдет 15 августа и начнется в 11 утра, он попробует перенести в более крупный зал Мосгорсуда. Ждем продолжения процесса. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Он работает в Московском городском суде, где проходят слушания по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Столичные власти начали вносить корректировки в генеральный план развития Москвы до 2025 года. Изменения касаются плотности застройки в некоторых районах города и развития дорожной сети. Некоторые эксперты считают, что генплан требует более серьезных изменений, рассказывает Наталья Джанпавадова.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, накануне рассказал, что столичный генплан скорректируют с учетом того, что в городе есть районы, в которых плотность застройки превышает все нормативы. На этих территориях новые здания строить уже не будут. В исторических же районах столицы строительство совсем не прекратится. Однако новые территории, присоединенные к Москве, дадут возможность активно развивать город. В сфере дорожного строительства столичные власти планируют сосредоточиться на реконструкции существующих магистралей. Например, от идеи строительства 4-го транспортного кольца московские чиновники отказались. Депутат Московской городской думы Иван Новицкий полагает, что корректировки генплана необходимы, и они продолжатся с учетом того, что городу официально присоединят новые территории.
Количественные изменения перешли в качество, и нужно заниматься действительно такой корректировкой, которая позволит правильно сочетать дорожно-транспортное строительство и гражданское строительство, в особенности жилищное. Поэтому, конечно, такое нужно сделать. Сейчас идут проработки в Институте генерального плана. Эта работа, конечно, надеюсь, будет правильно проведена. Мы сможем тогда рассмотреть вопросы, связанные с генеральным планом, тем более, что у нас сейчас разрабатывается, согласно конкурсу, проведенной стратегии развития города Москвы. Эта стратегия обязательно должна быть увязано с генеральным планом. Ну, кроме того, правила землепользования и застройки тоже надо будет доработать. И вот работа над всеми этими важными документами сейчас идет в структурах власти города Москвы. Будет разрабатываться, очевидно, с учетом уже и присоединенных территорий тоже. Посмотрим, как по срокам эти процессы пойдут, потому что, конечно, надо учитывать и коррелировать его с Московской областью в целом, и московский транспортный узел весь смотреть, и жилищное строительство тоже смотреть. Но я думаю, что органы власти Москвы и Московской области в этом плане сейчас тесно взаимодействуют.
Сказал Иван Новицкий. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», который в 2010 году через суд пытался добиться отмены генплана, полагает, что эти корректировки будут на пользу городу. Однако сам процесс внесения изменений в генплан должен быть более открытым.
Надеюсь, что пересмотр генплана будет происходить в правильном направлении, то есть по линии сокращения плотности застройки, по линии расширения транспортной сети, расширения зеленых зон Москвы, сохранения исторической застройки города, а также очень важно предусмотреть в городе такие зоны, где будет строиться только доступное для москвичей жилье. Если этого не будет сделано, то строительный коммерческий комплекс продолжит наступление на город и его окончательно уничтожит. Для изменения генплана должны быть привлечены независимые эксперты, в том числе и зарубежные специалисты по планированию мегаполиса. Москва сегодня тяжело больна, а когда в таком состоянии кто-то находится, то созывают международный консилиум врачей. Вот Москва сегодня нуждается в таких вот врачах. Архитекторах, специалистов по градостроительному планированию, специалистов по экологическому развитию и так далее. Надеюсь, что пересмотр генплана будет происходить иначе, чем происходило его создание при Лужкове. Публично, гласно, открыто, выяснение мнения общественности с нормальными публичными слушаниями, а не какими-то фарсами, как это у нас было перед принятием этого генплана. Однако, к сожалению, сегодня структура власти в городе такова, что она не позволяет на все это рассчитывать. Она сверхцентрализована, она не имеет обратной связи с населением, закрыта от внешней критики, поэтому, скорее всего, затея с пересмотром генплана мало что даст городу и москвичам.
Сергеем Митрохиным согласен Владимир Прибыловский, президент информационно-аналитического центра «Панорама». Он считает, что изменения, которые вносит в лужковский документ команда Сергея Собянина, слишком незначительны и носят точечный характер.
Вообще стиль управления нашего нового мэра, он не сильно отличается от стиля управления Юрия Лужкова. Это такой авторитарный волюнтаризм. Что хочу, то и делаю. Общественность ни о чем не спрашивается, с ее мнением не считается. И какие-то решения могут быть удачными, какие-то неудачными. Предыдущий генплан Лужковский подвергался очень большой критике. В первую очередь за точечные застройки, антиэкологичность этого генплана. Он был, в принципе, никуда не годный. Новый генплан я целиком не видел. Насколько я знаю, там есть некоторые улучшения, отмены некоторых решений Лужкова по поводу Пушкинской площади, по поводу уничтожения некоторых конкретных исторических объектов и районов. Но, опять-таки, насколько я знаю, никакого широкого обсуждения с общественностью нового варианта генплана не было. Эти улучшения, если они есть, они такие, ну, точечные, а не радикальные. Это не полностью смена старого генплана. Во всяком случае, даже в спасении там одного-двух или десятка исторических памятников, одного-двух парков, уже есть смысл, конечно.
Генплан развития Москвы был принят в мае 2010 года Юрием Лужковым и вызвал множество протестов. Столичные власти планируют и дальше корректировать этот документ. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отказался отстранить государственного обвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого потребовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. Четверть старшеклассников московских школ в той или иной степени оправдывают деятельность молодежных националистических группировок. Об этом заявил сегодня заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин на заседании коллегии ведомства. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в Москве, в Московском СИЗО в 2009 году выступили против суда над ним. В следственном изоляторе МВД заявляют, что только посмертный суд сделал бы незаконным прекращение расследования по его делу. Украинское правительство изучает возможность расторжения в суде контрактов с Россией, подписанных в 2009 году тогдашним премьером Юлией Тимошенко. Об этом заявил сегодня глава правительства Украины Николай Азаров на заседании суда в Киеве. Там продолжается процесс по делу о превышении Тимошенко полномочий при подписании газовых контрактов. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик призвал власти Беларуси освободить задержанного накануне руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого и других политических заключенных. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате авиаудара сил НАТО погиб один из сыновей Муаммара Каддафи Хамис. В городе Хама на востоке Сирии пятый день продолжается армейская операция с целью подавить оппозиционные выступления. Местные жители и правозащитники сообщают о новых жертвах. На европейских фондовых рынках произошло резкое падение котировок вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу. Лидеры Европейского Союза работают днями и ночами над планом поддержки единой европейской валюты на случай углубления долгового кризиса. Об этом заявил член Еврокомиссии Олли Рен в связи с резким снижением котировок на европейских фондовых биржах. Президент Кипра Димитрис Христофиас назначил сегодня новый кабинет министров. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные публикации на сайте. Людмила сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Вот публикации последних часов, я бы сказала. На главной странице сайта культуролог Даниил Дондури подводит итоги нашей уже многонедельной дискуссии о взаимоотношениях художника и политика, и политики, или, можно шире сказать, даже истории. Выступали многие представители российской культуры, и вот Даниил Дондури подводит итог. Названные материалы «Главный художник в России – это бухгалтер». На этом мы заканчиваем эту серию. Я бы также обратила внимание на то, что в разделе «Мультимедиа» появился ролик по мотивам вчерашней прямой видеотрансляции радиопрограммы «Время гостей» с Михаилом Соколовым. Собеседниками Михаила был Владимир Милов и Никита Кричевский. Короткий видеоролик в мультимедийном разделе также на главной странице сайта «Радио Свобода». И обновление в блогах. Здесь и Яков Кротов, как всегда, с очень полемическим текстом, который называется «Хватит о двух видах самоорганизации». И наш новый блогер, студентка факультета журналистики МГУ Катерина Фомина, которая пишет о политике легкого поведения. Теперь я хочу рассказать немножко о наших планах. С понедельника на сайте «Радио Свобода» будет идти серия интервью в прямом видеоэфире под условным названием, или не под условным названием, под таким слоганом «20 лет после путча. За что боролись?». В ходе этого сериала мы возьмем интервью у бывших членов российского правительства в разные периоды времени, вот за прошедшие 20 лет, у известных политиков, у лидеров регионов. В частности, есть уже договоренности с двумя министрами социального развития разных лет, Оксаной Дмитриевой, Эллой Памфиловой, с двумя министрами экономики также разных лет, Яковом Муренсоном и Андреем Нечаевым, с руководителем Ингушетии Русланом, бывшим руководителем Ингушетии Русланом Аушевым и с Григорием Явлинским. Также идут переговоры с Николаем Федоровым, который много лет возглавлял Чувашию, и, вероятно, он тоже будет нашим собеседником. О времени этих прямых видеоинтервью я буду сообщать дополнительно. Это всегда будет на главной странице сайта, вы сможете увидеть это расписание. И в ходе этих, повторю, прямых видеотрансляций вы сможете задавать вопросы с помощью смс-сообщений, наших традиционных смс-сообщений. Вы знаете, на сайте телефон, по которому надо отправлять смс-сообщение, также указан.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16:35. Задержанный вчера вечером известный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий содержится в изоляторе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Накануне прошел обыск в квартире и на даче Беляцкого, а также в офисе возглавляемого им центра «Весна». Сегодня правозащитника допрашивала следственная группа Комитета госконтроля, передает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Руководитель правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий был задержан в Минске сотрудниками Комитета госбезопасности и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Как минимум на трое суток он останется в изоляторе Департамента финансовых расследований в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества. Во время обыска в квартире Беляцких конфискованы 3 компьютера, еще один изъят на даче в поселке Раков. Там прошел обыск в присутствии жены Олеся Беляцкого, Натальи, и их сына Адама. Демократические активисты уверены, что арест Олеся Беляцкого – месть за активность возглавляемого им правозащитного центра. После митинга протеста в день президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда за решеткой по административным делам оказались более 700 человек, а полсотни впоследствии получили тюремные сроки за организацию массовых беспорядков, правозащитники обеспечивали осужденных и семьи пострадавших не только правовой помощью, но и материальной поддержкой. В истории с арестом Беляцкого неожиданно проявился и международный след. Вынужденный скрываться за границей общественный активист, художественный руководитель свободного театра Николай Халезин накануне написал в своем блоге, что Литва передала Белоруссии всю банковскую информацию по белорусским общественным организациям, зарегистрированным в этой стране, а также частные банковские счета белорусских общественных деятелей. Сегодня эти сведения подтвердила и сотрудница правозащитного центра «Весна» Татьяна Ревяка. По ее словам, официальный Вильнюс действительно выдал Минску информацию по банковскому счету Олеся Беляцкого. Находящийся в Вильнюсе коллега Олеся Беляцкого, правозащитник Валентин Стефанович, уточнил, что подобная инициатива исходила от Министерства юстиции Литвы. Должна ли была Литва рассекречивать банковские счета белорусских оппозиционеров? Комментирует литовский политолог Томас Янилюнас.
Было ли это только со стороны банков, которые являются коммерческими структурами? Может быть, у них есть какие-нибудь обязательства делиться такого рода информацией? А с другой стороны, если это происходило со стороны литовских институций правопорядка, это, конечно, уже может вызывать некоторые недоумения, потому что, конечно, наши институции должны были обратить внимание на мотивы, по которым эта информация была потребована.
В середине дня Олеся Беляцкого в присутствии адвоката начала допрашивать следственная группа Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. После этой процессуальной процедуры в отношении Беляцкого будет принято одно из решений. Либо с него снимут подозрения и отпустят, либо он будет помещен на 10 суток в следственный изолятор МВД до предъявления обвинения, или же ему будет предъявлено обвинение и правозащитника до суда поместят за решетку. Пока же Олесь Беляцкий задержан на трое суток в качестве подозреваемого по экономическому преступлению в части уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Ольга Серебряная.
Российская блогосфера к концу недели резко пожелтела, то ли от жары, то ли от отпускной лени. Ведущей темой стала внешность премьер-министра страны Владимира Путина. Дискуссию спровоцировали фотографии, привезенные с Селигера блогером Ильей Варфоломеевым. Сочувствие жижеистов не знало границ.
Бедный Путин. Уже разрез глаз изменился.
Пользовательница Элия Дишко предложила казнить косметолога. Тема заинтересовала даже Эдуарда Лимонова.
Странное лицо, вдруг изменившееся не то от тревоги, не то от крайней степени беспокойства, не то от злоупотребления алкоголем. Интересно, какая из догадок верна? Как в воду опущенный, говорили старухи моего детства. У него явно проблемы, может, заболел серьезно, лицо таки осунувшееся, нездоровое и рассеянное. Что-то гложет.
Желтую тему продолжил пользователь другой.
В Москве одна за другой прошли эксгибиционистские акции с публичным раздеванием, столь же идиотские и нелепые по содержанию, как и по форме. То какие-то девицы рвали что-то на себе за Путина, потом другие мыли в исподнем старые советские машины на Воробьевых горах. Сегодня настала очередь оголиться группе девушек из группы в социальной сети, которые назвали себя «Медведев наш президент». Девицы снимали с себя предметы одежды, собирая ведра, вылитые зрителями пива. За одну бутылку один предмет одежды. До конца, слава создателю, раздеваться не стали. Содержимое ведер сильно напоминало отходы лаборатории, где берут анализы мочи.
Между тем, блоги, похоже, стали последним прибежищем желтизны в российском обществе. О загадочном банкротстве ЗАО «Дикая орхидея», флагмана желтизны на рынке нижнего белья, рассуждает в блогах «Соли» Андрей Левкин.
Эта большая лавочка производила женское белье как бы повышенной чувствительности. Массовое постоянство рекламы и персонажи, в ней светившиеся, сообщали, что данный типа бренд не просто успешен, а еще и является знаковым для определенной прослойки граждан. То есть он тут фактически навсегда. Сам факт того, что данный флагман отрасли обанкротился, говорит что-то о том, как меняются установки в обществе. Социологи, например, могли бы выяснить, кто именно был целевой аудиторией орхидеи. Могли бы предположить, что это социальная группа – дамочки, и заняться сменой предпочтений данной группы. выяснили бы уровень развития группы, ее тренды или же просто факт ее несуществования. Нет, они продолжают изучать отношение к Сталину, к тандему, к тому, хорошо ли было бы, кабы Россия была империей.
В англоязычной блогосфере обсуждает начавшийся на днях суд над экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Репортаж из зала суда произвел на западных блогеров большое впечатление уже одним тем, что обвиняемый лежит на больничной койке в железной клети. По мнению колумниста портала Guardian Джонатана Джонса, такая картина может значить больше, чем сам суд и его решение.
Визуальный ряд из зала суда над Мубараком настораживает. Сразу вспоминается гравюра, изображающая, как Карл I сходит на эшафот в Лондоне в 1649 году, или Людовик XVI, чью отрубленную голову палач показывает ликующей толпе в 1793, или Романовы, которым сказали собраться для фотографирования, а вместо этого расстреляли. Можно, конечно, сказать, что с Мубараком все по-другому. Его судят, в отличие от людей, расстрелянных во время Египетской революции. Но это не так важно. Ликовать по поводу падения тирана – это очень опасный путь. Ни английская, ни французская, ни русская революция не привели к избранию демократического правительства. И, напротив, революции со счастливым демократическим концом не вызывают в памяти образов возмездия. Картинка американской революции – не отрубленная голова Георга III, до которого колонистам не было особого дела, а группа людей, подписывающая Декларацию независимости. Европа 89-го заполнилась нам счастливыми толпами, проходящими через Берлинскую стену. Поэтому сожаление, которое мы испытываем, глядя на Мубарака в клетке, отнюдь не сентиментально.
Однако подобные рассуждения характерны для тех, кому не знакомы нюансы египетской судебной практики, для которой нахождение подсудимого за решеткой – не редкость. Блогер портала Foreign Policy Натан Браун видит другие опасности в процессе над Мубараком.
«Беседуя в июне с египетскими судьями, я почувствовал их уверенность в том, что судебная система справится с делом Мубарака. Но поводы для беспокойства все-таки есть. Один из них – разнузданная коррупция». Как заметил один египетский судья, если дать ход одновременно всем коррупционным делам, то окажется, что одна половина населения страны судит другую. Дело президента явно рассматривается в ускоренном порядке из-за его политического контекста. Этот факт сам по себе вызывает озабоченность, однако еще больше беспокоит то, что может отойти в тень проблема общей коррумпированности системы египетского правосудия.
Пока невозможно судить, насколько объективным получится процесс над Мубараком. Как отмечается в редакционном блоге Guardian, из внешних примет складывается противоречивая картина.
Снаружи здания суда идут бои между полицией, сторонниками Мубарака и его противниками. В здании суда происходящее порой напоминает восточный базар. Адвокаты стараются перекричать друг друга, чтобы привлечь внимание судьи. Один из них потребовал сделать тест ДНК, потому что Мубарак якобы не настоящий. Вообще, позиция защиты уже более или менее ясна. Они хотят вызвать более 1000 свидетелей, чтобы максимально затянуть процесс, а также запугать находящихся сейчас у власти военных тем, что им тоже придется давать показания. Одним словом, процесс политизирован до предела. С другой стороны, у судьи хорошая репутация, а слушания вещают по телевидению в прямом эфире. Это уменьшает вероятность телефонного права, столь распространенного в России. От суда потребуется строгая дисциплина, чтобы с одной стороны не затянуть дело, однако и не торопиться с выводами.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отказался отстранить гособвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Украинское правительство изучает возможность расторжения в суде контрактов с Россией, подписанных в 2009 году тогдашним премьером Юлией Тимошенко, заявил глава правительства Украины Николай Азаров. Председатель Европарламента Ежи Бузик призывает власти Беларуси освободить задержанного руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого и других политических заключенных. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате авиаудара сил НАТО погиб один из сыновей Муаммара Каддафи – Хамис.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
За что проверяют фонд Татьяны Голиковой? Новый благотворительный скандал.
Комментарии экспертов.
Как испаряется российский бюджет? Сюжет от Андрея Сотника.
Право автора.
Правое дело. Русскоязычный проект. Михаил Шевелев о диктанте Михаила Прохорова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российская государственная компания «Транснефть» не исключает возможности разрыва контракта с Китаем на транспортировку нефти из-за разногласий по цене поставок. Эксперты не считают эту угрозу реальной и рассматривают ее лишь в качестве аргумента давления в споре с партнерами. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Контролируемая правительством России компания «Транснефть», оператор всех магистральных российских нефтепроводов, имеет возможность досрочно погасить кредит Китайского банка развития, но будет принимать решение в зависимости от развития ситуации, сообщил вице-президент компании Михаил Барков. По факту это будет означать ее отказ от контракта на поставку нефти в Китай, который «Транснефть» и «Роснефть» подписали в 2009 году в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов. Согласно договоренностям, российские компании до 2030 года должны ежегодно поставлять китайской государственной нефтегазовой компании CNPC по 15 миллионов тонн нефти через ответвление от трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в российском поселке Сковородино. Однако уже после начала реализации проекта между сторонами возник спор о тарифах на транспортировку сырья, установленных для Китая на том же уровне, что и до конечной точки ВСТО Тихоокеанского порта Казьмино, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что причина спора между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, использовав нечеткость формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. Как заявляют представители «Транснефти», ежедневные потери компании, исходя из прокачки около 40 тысяч тонн нефти, составляют до 300 тысяч долларов, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Тем временем Китай уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставки нефти по ВСТО до 30 миллионов тонн в год. Кроме того, стороны обсуждают и новые проекты по экспорту энергоресурсов на китайский рынок. В частности, речь идет о российском газе.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Интернет-портал «Проектное государство» провел обсуждение, посвященное усадебной малоэтажной урбанизации. По мысли организаторов, то, что в России население распределено неравномерно, влечет за собой многие беды. Для оздоровления страны необходим массовый исход из мегаполисов. В первую очередь речь идет, конечно же, о Москве. С подробностями Лиля Палевелева в нашей традиционной рубрике «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Дискуссию инициировал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Попросим его ответить на такой вопрос. Имеет ли отношение размышления по теме, как запускать усадебно-ландшафтную малоэтажную урбанизацию, к планам расширения Москвы? Ведь были какие-то глухие упоминания, что на новых территориях Москва будет малоэтажной.
Во-первых, я не уверен, что после выборов этот проект не будет забыт, потому что если он будет реализован в полном объеме, а речь идет, по сути, об утроении Москвы, то это приговор всей стране. У нас в стране гиперцентрализация, поэтому даже если мы малоэтажными домами будем застраивать вот эту новую территорию бывшей Московской области, то мы всего лишь будем усиливать гигантские диспропорции в пространственном развитии нашей страны. Малоэтажное или еще что-то там. Но в итоге мы будем убивать возможность для развития в других регионах России.
Но все-таки она будет малоэтажной?
Сейчас повторяю, что, скорее всего, просто этот проект неосуществим. Будет ряд девелоперских проектов в частных интересах отдельных лиц, которые, допустим, где-то на 5% земель построят некие, возможно, малоэтажные поселки эконом-класса или для богатых, это уже не имеет значения. Но это не градостроительное развитие, и это малоэтажное, даже если будет застройка, она, по сути, всего лишь утрированно подчеркнет вот эту гиперцентрализацию вокруг Москвы.
То, что люди едут в большие города, может быть, это естественное стремление человека? Может, ему так жить-то комфортнее?
У нас идет процесс интенсивнейшей мегаполисной урбанизации, подчеркиваю, это особый тип урбанизации, та градостроительная активность, которая характерна для стран третьего-четвертого мира, а не развитых стран. А альтернативой во всем мире такой мегаполисной урбанизации, где все население съезжается в гигантские города вплоть с лачугами и трущобами, альтернативой является ландшафтно-усадебная урбанизация, в основном малоэтажная, которая свойственна, кстати, для многих регионов Соединенных Штатов Америки, по сути, до 70% американцев живут в индивидуальных домах. Для Центральной Европы непонятно иногда, где деревня, где городок. Постепенное расселение людей с значительной свободой этого расселения, но с другой стороны со всеми нормальными инфраструктурами. Поэтому то, что мы видим, как бы естественно, гигантское стремление, прежде всего, молодежи мегаполиса, это, если хотите, не побоюсь этого слова, приговор будущему нашей страны.
Приговор, это звучит пугающе. А почему приговор-то?
Возьмем 8 лет, прошедшие с предыдущей переписи населения, и посмотрим на тенденции. В Москве на 11% населения увеличилось. Всей территории Российской Федерации почти на 2% уменьшилось. А, например, в Сибири уже на 4% уменьшилось, а на Дальнем Востоке на 6%. А если мы возьмем Магаданскую область и Псковскую, как это ни странно, то там население уменьшилось на 13%. Таким образом, мы видим утрированный процесс, когда Москва пожирает все остальные регионы, выводя не только финансы, но главный ресурс – это талантливых, молодых, перспективных людей.
Вот чтобы этого не произошло, исследователи сейчас много говорят о новых типах полисов. Должны ли это быть поселения, возведенные, что называется, в чистом поле, или на основе существующих уже небольших городов и других образований?
Вот даже 22 июля было очень важное совещание под председательством Путина по малоэтажному домостроению, и там говорилось о развитии этого домостроения, но не обсуждается как раз вопрос городов, полисов. Мышление городами, и это должна быть госзадача, опять все обсуждается отдельно. Медведев говорит, давайте выделим землю для многодетных, замечательно, да, и теперь спорят, где ее выделять, то ли в тайге, то ли около Москвы, очень дорого и так далее. Надо спроектировать, строить новые города. И вы, конечно, правы, новые города, речь не идет о том, чтобы в чистом поле их строить. Да, какие-то отдельные случаи будут, но это скорее исключение. Надо строить на базе существующих малых городов, районных центров, на базе моногородов, которые иначе пропадут.
А таких городов, подчеркивает Юрий Крупнов, в России немало. Новый тип урбанизации, кстати, более экологичный и экономичный, по мысли нашего собеседника, может охватить 1000 населенных пунктов.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня представила Лиля Пальвелева, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа, начавшееся сегодня рассмотрение по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Напомню, что это преступление спровоцировало беспорядки на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов.
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению.
Задержанный на допросе уже признался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460.